ядерной программе.
Московское время 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда в это время мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях Екатерина Кадеева, психолог и блогер. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А темой передачи мы выбрали сегодня вызвавшую недавно совершенно бешеную дискуссию в блогах. Тему я бы обозначила так: «Гендерный контракт». И сейчас попробуем перевести это на общечеловеческий язык.
Прежде всего, мы что-то скажем про этот пост?
Конечно, пару слов, конечно. Да? Поводом для дискуссии, таким триггером, стал пост юзера «Самка», впрочем, и ник тоже такой говорящий, о том, как именно должна себя вести женщина и как с ней должен обращаться мужчина. Я попробую коротко и своими словами. Собственно, она описывает ситуацию, что если женщина воспринимается мужчиной как вещь, как компьютер, например, любимый, то и проблем в этих взаимоотношениях возникает меньше. Ну, не будете же вы чего-то требовать от своего компьютера. Вы будете стараться, чтобы он с вами взаимодействовал так, как вам удобно. Но вы будете его беречь, там, не заливать клавиатуру кофеем и так далее. Суть ее поста сводится к тому, что если женщина сама себя так будет позиционировать, то будет полная благодать. Реакция была совершенно невероятная. То есть будет выполнять там, что требуется от компьютера, да, выполнять какие-то операции, ходить по интернету, чтобы программки работали и так далее.
И периодически подвергаться модернизации, замечу я в скобках, очевидно, раз уж это компьютер.
Ну, наверное, кстати,
Женщина должна улыбаться, да, предоставлять сексуальные услуги, скажем так, варить кофе, и, по-моему, там у нее список очень короткий, он, собственно, этим и исчерпывает.
Обед готовить нет, не надо?
Видимо, в этом конкретном контракте нет.
Реакция на пространстве живого журнала была совершенно от полного приятия этого и восторга по поводу сформулированной позиции до абсолютной ненависти, страшных обвинений автора. И были попытки даже что-то такое проанализировать и понять, и бог знает, куда уходил этот анализ.
Я со своей стороны хочу сказать, что я вот с интересом прочитала исходный пост, потом реакцию на него в журналах других юзеров, я с интересом читала комменты. На самом деле, действительно, тема, мне кажется, настолько большой и широкой, что просто вот даже непонятно, с какого края начинать, да? То есть, с одной стороны, интересен сам исходный пост, да? То есть, в рамках современной культуры, когда все время происходит переопределение ролевых и гендерных, я бы сказала, понятий в нашем современном обществе, это некоторая попытка автора определить то место, которое лично она хотела бы занимать в этом договоре, да, вот в этом гендерном договоре, сама для себя. И она как-то попыталась описать эту рамку. Как всегда, формализую ее, но, конечно, она написала много ерунды, скажем так. Между тем, мне кажется, что если читать исходный пост непредвзято, то это очень простое высказывание. Она хочет в контракте с мужчиной принятие себя такой, какая она есть. С ее багами, с ее там недостатками, с ее необходимостью модернизации, с теми возможностями, которые она готова предоставить. Просто принять такую, какая она есть. Не пытаться ее улучшать, духовно совершенствовать и что-то еще такое. И мне кажется, это очень внятная заявка, то есть, ну, мне кажется, что многие из нас хотят от своих партнеров именно этого, именно принятия. И просто то, как она это описала, ну, может быть, это не самый удачный был способ сформулировать свою нехитрую мысль. Но пост сам изначальный, скорее, забавный, мне кажется.
Ну, он, прежде всего, провокационный.
Он провокативный, конечно, потому что, конечно же, там есть двойной посыл, там невнятно основная идея изложена, не очень четко, и поэтому дальше мы видим, что этот пост дает большое поле для проекции, как мы это называем, психологи, в комментах. То есть дальше каждый читающий рассказал нам о том, что лично он прочел в этом посту, да?
Вот,
и читая комменты, мы узнали не столько много интересного о юзере «Самка», про которого мы, в общем, и так много знаем, да, то есть успешный дизайнер, женщина-умница-красавица, говорят, успешная писательница, то есть вполне успешная состоявшаяся женщина, то есть про нее-то, в общем, неинтересно, если честно. А интересно было действительно про комментирующих, потому что, читая комменты, можно было понять, какой человек за ними стоит, да, где у него лично болевая точка, где он не уверен в себе, где он себя чувствует неловко, где ему неуютно, где он чувствует себя задетым и обиженным, да, то есть все вот эти комменты, почти все, они были вообще не про нее, это были вот такие чистые проекции.
Конечно, да, мы, каждый вычитывает из любого текста то, что его прежде всего
здесь, понимаете,
самого
здесь
занимает.
Большое поле для проекции, потому что нечетко высказана основная идея. Ее можно и так трактовать, и этак, да? То есть это, знаете, как пятна Роршаха, да? Один видит бабочку, другой видит какашки. Ну, вот типичная же ситуация.
Меня в данном случае заинтересовала эта история, потому что тема взаимоотношений мужчин и женщин и основания, на которых эти взаимоотношения должны быть построены, а именно брачный контракт, да, в разных формах регулярно возникает на просторах живого журнала.
Это правда. Мне кажется, это действительно такая особенность современной ситуации, ну, и российской, и вообще мировой, да, когда роль женщины, в общем, переосмысляется достаточно сильно, да, то есть что такое женщина, да, что такое мужчина, есть ли у них отличия или нет. Ну вот, например, мне кажется тут интересным отметить разницу между, скажем, американским и французским феминизмом, да. Американские феминистки считают, что мужчина и женщина при правильном с ними обращении могут стать совершенно одинаковыми существами. Мне же, вот, например, более симпатичен французский феминизм, который считает, что мужчина и женщина изначально абсолютно разные существа, они разные биологически, да, у них разные нервные реакции, разная биохимия, у них разное абсолютно все, у них разные физиологические, ментальные и другие возможности. Да, и они считают, что то, чего они хотят добиться для женщины, это того, чтобы ее способ восприятия мира совсем другой, чем мужской, не бинарный, да, что он тоже должен занять достойную позицию, как бы быть принят. То есть это вот скорее история...
Принят в культуре,
в культурном, имеете в виду, да? Да, в культурном контексте. Да, что такое мужская логика и мужская, ну, как сказать, мужской гендер, да, это бинарная позиция, это да-нет, белое-черное, да. Женщина устроена по-другому, то есть, ну, вот на физиологическом уровне, да, женщина собирает корешки, она может видеть 15 корешков одновременно и все удерживать в поле внимания. Мужчина может удерживать не больше двух объектов. Просто вот, ну, психологическая особенность, да. И поэтому у женщины по-другому организовано в голове восприятие мира, да, и то, что мужчины воспринимают женской логикой, это, в общем, некоторая биологическая особенность, она просто видит больше деталей одновременно, и они все, как бы, они все влияют, да, и французские феминистки говорят о том, что хорошо бы построить такое общество, в котором можно будет и этот взгляд на человеческую природу и на мир, да, удерживать и считать равноправным, важным и интересным, да, и что хорошо, чтобы оба взгляда были представлены в культуре, и что это обоим, как бы, полам, да, обоим гендерам дает большую, ну, выгоду, синергию, да, дает. Вот. И в этом смысле, конечно же, пост самки – это скорее про вот это, да, про то, что она хочет, чтобы ее принимали такая, какая она есть, да, то есть как компьютер Макинтош. Как работает – непонятно, но вещь хорошая, ценная.
И работает.
Да, как, и работает.
А
да,
что у нее там внутри, в общем, не
а
имеет
что внутри,
значения.
Ну, не важно. Как работает, да, это не важно, не надо разбирать, да, надо заботиться. То есть это вот, это просьба об этом, мне так показалось, да. Вот, но дальше действительно мужчины и женщины, которые в современном обществе задавлены проблемами финансовыми, там, я не знаю, ну, какими там, ну, всеми, какими только есть, да, они начинают в этом видеть угрозу себе, да, то есть мужчины начинают волноваться, что, может быть, они недостаточно заботятся о женщинах, или женщины их не будут достаточно ценить, если они заботятся как-то не так. Женщины начинают волноваться, что, может быть, они не выполняют, там, не знаю, достаточное количество функций, и как-то, и, может быть, они тоже из этого окажутся, ну, условно говоря, за бортом гендерного контракта, да, и все начинают очень волноваться за себя и говорить, что то, что написала самка, это абсолютно аморально, то есть, ну, вот, мне кажется, происходит такая история.
Ну да, там на самом деле вы сейчас говорили о разнице между, да, французском взгляде на то, как устроены мужчины и женщины, взгляде французского феминизма. А мне это как раз показалось, что и мужские, и женские реакции происходили, очень большая часть этих реакций происходила на самом деле из одной и той же модели, которая в равной степени, как выясняется, свойственна обеим сторонам. Ну, я бы ее сформулировала очень коротко и грубо.
Да.
Как бы не продешевить.
Да. Да,
это как бы не переплатить, прямо, не продешевить, да, и так далее. И меня,
знаете,
это очень
напрягло,
честно
говоря. Мне кажется, что за этим
говоря.
Стоит какое-то еще другое, более важное даже явление. Мне кажется, что это скорее состояние очень многих людей в современном обществе. То есть они очень волнуются, что они что-то делают не так, почему им не доплачивают. Да? То есть как-то, вот я думаю, это состояние многих наших сограждан, которые вот действительно чувствуют,
что-то идет не то. То есть, на самом деле, это проекции всяких других взаимоотношений тоже, да? Это проекции
каких-то более глубоких, да, каких-то более глубоких процессов, которые здесь вот вылились так ярко, просто, потому что, ну, вот есть конкретный объект, есть юзер-самка, можно ей все высказать, да, и главное, ее реакция тоже такая вот была очень странная, да, она начала на это обижаться, нервничать как-то, да,
ну, то есть она стала выдавать обратную реакцию. Ну, если ты публикуешь какой-то провокационный пост, да, то, в общем, да, это нормально, что он вызывает бешеное.
Да, она начала обижаться, да, и мне кажется, это еще спровоцировала волну, да, то есть она показала, что ее это задело.
Можно мне как мужчине два слова сказать? Тем более, что я был и хотел раньше влезть в разговор, да, но я задумался насчет двоичного кода, бинарного, так сказать, отношения. Вы сказали об этом ровно в тот момент, когда я хотел вас спросить, а вот в чем была ли граница разделения? Вот в чем главное разделение? На тех и на этих? То есть я уже в сумме постов, в сумме мнений. То есть я уже изначально предположил, что есть какие-то две основные группы.
Нет.
Ну, например, назовем их. Кто-то за подчинение в этом самом контракте, в этом союзе, а кто-то за равноправие. То есть я изначально предположил две группы. Групп, как я понимаю, было много, но можно ли их как-то систематизировать по отношению к этому вопросу? Я признаю правоту женского взгляда.
Мне вот даже не показалось, что было две группы, Катя. Да, вот
у меня тоже не было такого.
Вы это уже сказали, что нет.
Была одна большая масса, да, которая как-то...
А как-то их хотя бы немножко дифференцировать можно?
Действительно, вот действительно все были про то, что они продешевили. Были женщины, которые писали, да, так с ними и надо, так от них надо выжимать подарки, от них мужиков-козлов, да. Были, которые говорили, нет, так себя ведут только продажные женщины, раз они продают свои услуги за деньги, да. Ну и так далее. То есть все говорили про деньги. Была одна группа.
Напомнила, что была еще и другая группа, которая горячо осуждала вообще подобного рода рассуждения, и группа морализаторов тоже,
да,
немедленно,
да,
образовалась.
Еще морализаторы были, да.
Вот, которая как бы чуть сверху и чуть со стороны осуждала, что как вообще можно такие вещи обсуждать.
Как вообще можно обсуждать? Ну, это тоже такая, да, интересная тема в культуре. Понятно же, что любой на самом деле брак – это контракт.
Ну, да.
Просто
или
в нашей
договор,
культуре. Ну, договор, да, договор, говоря.
Контракт все же более формальный, привязанный термин.
Да, договор. Понятно, что он может быть про что угодно. Это может быть контракт про воспитание детей. Это может быть контракт про заботу, да. Это может быть действительно контракт просто про выживание, да. То есть вот про то, что мы вдвоем выживаем в этом сложном мире. Просто действительно, ну, это совсем не принято, да, проговаривать то, что любой брак – это контракт. Это считается неприличным, низким, а где же любовь?
Обидным.
Да, то есть как-то это что-то, что нельзя сказать вслух. И, ну, в этом смысле тоже, мне кажется, это как-то интересно, потому что когда, в общем, сейчас как-то во многих сферах жизни люди уже учатся договариваться, да, это... область остается все равно вот какая-то такая непроговоренная.
Ну, вообще, это понятно, что людям неприятно. Я, говорит некто, один из членов союза, я делаю вот это, там, обед, за детьми слежу, по дому все убираю, еще, например, работаю, неважно, дома или нет, раз самка дизайнер, она, наверное, дома может за компьютером работать. Но, кстати, я задумался, не моя ли это жена, поскольку она тоже дизайнер.
Она делает кукол, я не знаю, делает она что-то.
Нет, не она. Моя делает водочные этикетки. Очень мужская профессия. Но интересно, что при этом человек может действительно считать себя обделенным в силу того, что она или он делает огромное количество некой работы, неважно, по дому или где-то еще, а другой, по ее или его мнению, эту работу не доделывает. Например, мужчина лежит на диване, смотрит футбол, прям как я, вот, а в это время вот там дети недосмотренные, уроки не сделанные и так далее. Но это, мне кажется, все же более прямолинейный подход, ведь можно и договориться, и можно и обсудить все это спокойно.
Знаете, вот я вот сейчас вас послушала, я подумала о том, что здесь же есть, смотрите, как мне кажется, есть еще одна тема. Это тема про ответственность, как ни странно.
Совершенно верно.
То есть, если вы проговорили свой контракт четко и внятно, то вы взяли на себя свою,
конечно,
часть ответственности.
Конечно.
Если договор никогда не был озвучен, то вы всегда можете считать, что вам не додают, и находиться в позиции обиженной жертвы, и как бы... И, в общем, это удобная, да, позиция.
Это же называется, да, отсутствие договора, скорее.
Да, а или такой договор, что один всегда жертва, или оба всегда жертва.
Вы правильно говорите, что это позиция, это отсутствие договора, это своего рода договор. Пусть он такой негласный, сепаратный, там какой-то пакт за спиной мирового сообщества и так далее. Но это действительно договор, и человек считает, что договор есть, а кто-то считает, что его нет. Не обязательно же подписывать формально у нотариуса брачный договор. Да и там об этом-то ведь не сказано.
Там обычно основание развода.
Основание развода. Нет, там говорит, что супруги обязаны там уделять друг другу. Я подписывал, я знаю. И общие слова, что заботиться и так далее, и так далее. А дальше, в случае развода, вот тут уже...
Вот тут уже конкретика начинает. Вот
Но слова, которые вот некое влияние к этому гендерному контракту имеют, там тоже присутствуют. Другое дело, что их воспринимают формально, а может быть и зря. Может быть, стоило их формализовать более четко, более внятно. Вот я, например, 4 дня в неделю вожу младшего сына в школу. Школа недалеко, вот вожу на машине. Жена очень плохо встает. Она такой чистым, в чистом виде сова. Мне тоже нелегко, но я встаю. Вот 4 дня я... Не то, что мы договаривались с ней об этом, а вот так как-то получилось. 5-й день я работаю рано утром, не могу этого сделать. Вот так сложилось, в общем. Иногда она мне говорит, давай я его отвезу. Я говорю, да спи, я все равно еду, ничего такого. Вот это пример ли это нормального договора?
Да,
в принципе,
конечно.
Да, все довольны. Да. Она поспит, да. Я отвезу ребенка, потом,
и
может быть, сам посплю.
И вы, главное, не чувствуете себя как-то, не знаю, обиженным, ущемленным, когда вы везете ребенка, а она спит. Вот да, вы, наоборот,
момент,
радуетесь.
В тот момент, когда звенит будильник, секунды 3, я чувствую себя таким. Но потом это проходит.
Да, это честный договор. Не знаю, может быть, еще действительно в этой реакции был действительно вот этот страх проговоренного договора, да? То есть вот она сказала, что она хочет договариваться так, да? То есть какой-то вызов.
То есть это проговоренный договор — это некое ограничение,
это
уже,
ограничение.
Да? Уже другого быть не может. Мы договорились вот так, и все.
Это готовность не только чего-то потребовать от партнера, попросить, да? Но это готовность сказать, что вот это я обязуюсь сделать, да? То есть тут же есть еще и другая сторона. Она же тоже говорит, что она готова предоставлять эти услуги, да. Между прочим, всегда улыбаться, я хочу сказать, это для многих
очень
сложнее.
Мне кажется, что в таких договорах, я постараюсь немножко глобализировать проблему, важнее всего, наверное, было бы заключить некий идеальный договор. Для меня он звучал бы так. Я обязуюсь, и ты обязуешься, в любой ситуации проявлять полную готовность к обсуждению новых пунктов договора.
Да,
и на это не обижаться. Вот если бы такой договор был бы заключен у нотариуса, вот это было бы замечательно.
Ну, это вот для вас такой договор хороший.
Для меня хороший.
И для меня он был бы хороший. Иногда... Но есть люди, которые хотят неизменных рамок.
Иногда предложение обсудить, я тоже вспомнила кое-что из личного опыта, когда у нас с мужем была одна машина на двоих, и нам приходилось как-то делить ее, то он однажды сформулировал предложение в пункт договора следующим образом. Давай договоримся по справедливости. Если мы вдвоем в машине, то за рулем всегда я. Я помню, что я как-то... Надо отметить, что мы оба были свежие водители, обоим это было...
Интересно.
Кайф сейчас бы, я бы сказала, конечно, нет никаких проблем, пожалуйста, рули. Потому что достаточно мне этого в жизни. А тогда нет, это была сладкая конфетка для обоих. И я, честно говоря, от такого взгляда на справедливость несколько, очень удивилась. Очень разное восприятие себя в этих отношениях. И, как мы уже отметили, самое то, что бросается в глаза, что люди все время боятся, что им что-то не додали, что они что-то недополучили, что они что-то отдали бесплатно. Здесь речь даже не обязательно о деньгах идет, и о каком-то другом способе компенсации, похвала, благодарность, все что угодно. Надо сказать, тут буквально 2 дня назад один мой знакомый блогер изучал сайт знакомств и задал вопрос совершенно определенного толка, неожиданного для меня. Вот скажи, говорит, ведь в этом городе, в Москве, довольно высокий сейчас уровень жизни. Женщины довольно много зарабатывают. В том смысле, что они не голодают.
Да,
почему они все такие корыстные? Почему они все хотят денег? То есть понятно, что если человеку это бросается в глаза, то он тоже, видимо, как-то, он вычитывает именно
это.
Это
видим,
Но я, пожалуй, соглашусь, что это есть и в очень большой степени. Что молодые девушки, мучительно боятся прогадать. Выбрать не самого успешного, не самого состоятельного во всех смыслах этого слова партнера. меня это обстоятельство, с одной стороны, ну, в общем, это, видимо, состояние общества, да, в конце концов, мы себя регулярно продаем, там, устраиваясь на работу, да, или какую-то свою продукцию пытаемся продать. И регулярно решаем вопрос, это я не маленький гонорар запросил, а то слишком большой тоже нехорошо, в другой раз не обратятся. А то есть эта проблема, да, она во всех областях жизни
присутствует. Я согласна, что вы правы, эта проблема есть. И в этом смысле, конечно, очень интересно, почему никто не задал вопроса, как так получилось, что женщины так боятся продешевить. Почему им так важно как бы успеть получить свое, да?
А, на эту тему,
конечно,
была другая.
Конечно, они же тоже оказываются. Значит, если так, это важно. Они так не уверены в себе, да?
Ну, видимо. Меня поразило, что когда кому-то из блогеров пришло в голову дать ссылку на запись на американском сайте, есть такой нью-йоркский сайт Craigslist, mm-hmm. и там была совершенно потрясающая дискуссия, где молодая, красивая, успешная женщина писала о том, что вот она себе ищет партнера, вот, да, зарабатывающая не менее там X долларов в год. Mm-hmm. И себя описывала как очень привлекательную во всех отношениях особу. И сокрушалась, что в этом городе, имея в виду Нью-Йорк, да, полно таких людей, почему она не может их найти, в чем mm-hmm. дело, что она делает не так. И один из ответов ей был совершенно потрясающий. Мужчина пишет, да, что я, по идее, вхожу в ту группу, из которой вы ищете mm-hmm. себе партнера. Но вы неправильно составляете контракт. Вы предлагаете молодость, красоту, сообразительность, там, подвижность, быстроту ума, все что угодно. А хотите в ответ деньги, да? Вы хотите вот такое-то состояние. Так вот, тот капитал, который предлагаете вы, тот актив, который предлагаете вы, он с годами уменьшается.
Да, уменьшается, да.
А зарабатывать я буду только больше. Поэтому я не могу вам предложить бессрочного контракта. Временный, с удовольствием. И, то есть, человек сформулировал эти пункты очень точно. Может быть, это ответ на вопрос, почему девушки так боятся продешевить? Потому что актив-то уменьшающийся.
Почему при этом никто не говорит о тех активах, которые вырастают, да,
со временем?
Да, со временем. Да, например, образованность, душевность какая-то.
Способность все время улыбаться.
Качества, способность улучшаться в нравственном отношении. И так далее, и так далее. Это было бы действительно
более равноценно. Но, видимо, на рынке это не востребовано. Я не знаю, если уж мы перешли на обсуждение этого в категориях товара.
В категориях рынка, да. Значит, нет же заявки со стороны мужчины, да, если как бы нету предложения со стороны женщин.
Получается, что так.
Вы думаете, что это не востребовано мужчинами или, скажем так, большинством мужчин эти качества? Как мужчина, позволю себе усомниться. Мне кажется, что это всегда было востребовано и будет, и во все времена к этим качествам женским со стороны мужчин был интерес. Не только вот молодость, свежесть, красота, задор и так далее, но и какие-то более духовные, скажем так, качества. Все равно они привлекали к себе внимание очень большого количества мужчин. Может быть, сейчас есть какой-то, скажем так, бизнес-перебор в эту сторону, но, честно говоря, вот я его не ощущаю.
Ну, понятно, что мы вообще, извините, не целевая группа этого поста, да, то есть мы рассуждаем немножко о том, что происходит с теми людьми, которые так бросились писать комменты.
Так задеты были.
Которые были задеты этим, да. Я не знаю, что. Может быть, действительно, это то, что, как говорил один мой знакомый, он хочет любви до гроба и никаких обязательств, да? То есть хочется любви до гроба, но, может быть, в ответ не хочется ничего давать женщине, да? То есть в женщине эти качества ценятся хорошо. Об этом пишут моралисты, условно говоря.
Да-да-да.
Нигде не написано, что они готовы в ответ сделать для нее, да? Отвезти ребенка в школу 4 раза в неделю. Никто этого не говорит. Женщина должна, понимаете?
Но я же тоже не обязан был свозить в школу 4 раза.
Да, но вы это делаете.
Так просто получилось.
Извините, что я вас перебиваю. Есть позиция моралистов, женщина должна. Да. Но есть и позиция обратная. Мужчина должен. Пару лет назад был
она
совершенно замечательный пост в живом журнале, где какая-то девушка, мы его даже упоминали в какой-то передаче, удосужилась сесть и посчитать,
Лена,
сколько денег
да.
она хочет. Сколько ей, казалось бы, да. достаточно.
3770.
Вот там какая-то совершенно
3770.
Да, не круглая сумма, которая меня... Эта цифра всех снесла, и тоже она собрала...
Да, очень много было.
Очень
да.
много, огромную реакцию, потому что это было требование к мужчине. Ты ты должен.
И тоже ей объяснили, кто она есть, если она считает, сколько
она
ей,
такая плохая, да, детям она нужно на жизнь в этом, и так далее. Она продает городе, себя да. за эту сумму.
В мировой литературе это лучше Ильфа и Петрова никто
это
не описывал.
Это тоже все написано, что это уже в «Беспреданнице» все описано.
Шура Балаганов назвал Бендеру точную сумму, сколько ему нужно для счастья. Да. Имея в кармане 50 тысяч, тут же спер какую-то мелочь в трамвае. Это сколько ни называй сумму, а все равно будет
да,
не так.
Да, конечно. Мне тоже кажется, что...
Такие
знаете,
договоры,
что еще интересно?
Обречены.
Вот еще мне кажется, одна важная вещь, которая стоит за этим валом комментов, это то, что люди совершенно не готовы позволить другим устраивать их жизнь так, как они считают правильным. Да? Юзер-самка для себя захотела такой контракт. Ну, как бы, ну, высказывание. Да? Она хочет так. Почему не оставить ее с этим желанием? Как бы улыбнуться
нет,
там и улыбнуться.
Ничего слаще, чем судить
да,
других,
конечно,
оценивать
да.
других и диктовать и им, диктовать, как да. они должны себя вести, конечно.
Потому что да.
Коротко суммируя, я бы пожелал всем участникам этих договоров максимальной терпимости и внимания к словам соучастника твоего контракта. Без этого, мне представляется, все контракты обречены на ранний или поздний разрыв. А подсчитывать цифры, ну, ей-богу, я не язык числа, как сказано у другого классика. Ну что ж, спасибо. Я думаю, что мы все равно никогда не сможем, не только мы, но и все участники процесса, не смогут обсудить эту тему до конца, но какие-то вехи не в бинарном смысле мы, безусловно, расставили. Спасибо. У нас в гостях была Екатерина Кадиева, психолог и блогер. Программу «Радиоблог», как обычно, вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Всего вам самого доброго. До новых встреч на волнах Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Напомню, что в следующем радиочасе в 18 часов 7 минут после выпуска новостей вы услышите дневной выпуск программы «Время свободы». Ведет его мой коллега Арслан Саидов, ну а тема, понятное дело, выборы в Государственную Думу России. Кроме того, сегодня в 21 час итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаром, в 22 часа программа «Время политики» с Михаилом Соколовым, в 23 часа программа «Грани времени» в гостях у Владимира Карамурзы, Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.